Глава 20. Спустя час после заката Холт с Хорасом вышли из своей комнаты и спустились в общий зал, чтобы поесть. Жена трактирщика готовила огромный чан ароматного тушеного мяса. Кушанье томилось над необъятным очагом, занимавшим весь угол зала. Вскоре служанка внесла большие деревянные миски с дымящейся едой, а также батоны странной формы, такие, каких Хорс прежде не видел. Они были очень длинные и узкие, больше похожие на толстые ветви, чем на хлеб. У них была хрустящая корочка и восхитительно воздушная сердцевина. И, как обнаружил юноша, этот хлеб идеально подходил, чтобы подбирать восхитительную подливку. Холт согласился принять большой кубок красного, а Хорас решил ограничиться водой. Насладившись огромными порциями вкуснейшего ягодного пирога, они сидели за чашкой отменного кофе. Хорас щедро зачерпнул ложкой меда и положил его в свою чашку. Холт неодобрительно нахмурился. «Только вкус испортит», — пробормотал он себе под нос. Хорас лишь ухмыльнулся. Он уже начал привыкать к деланной суровости спутника.
«Привычка. Подхватил ее от вашего любимого ученика», — сказал юноша рейнджеру, и на мгновение оба замолчали, думая об Уилле.
«Интересно, что случилось с ним и Ивенлин? Живы ли они? Все ли у них хорошо?» Спутники сидели в углу зала, в самой тени, спиной к стене. Так Холту было удобнее наблюдать за происходящим. Пока они ели, помещение постепенно заполнилось горожанами, которые заглянули поесть или насладиться парой бокалов вина или стаканом другим пива перед тем, как разойтись по домам. Один из пришедших достал из сумки набор свирелей, а другой настраивал струнный инструмент по форме, напоминавший тыкву. Рейнджер, заметив этих людей, расположившихся у камина, кивком указал на них Хорасу.
«Похоже, скоро начнется веселье», — проговорил тот.
Все начали подвигать стулья к камину и требовать еще выпивки. Зазвучала печальная мелодия. Это кто-то из музыкантов заиграл на свирели. Вскоре к ней присоединился и струнный инструмент. Музыка заполнила весь зал. Она проникала прямо в сердца слушателей, заставляя их вспомнить о давно потерянных друзьях и временах, что канули в небытие. Холт внезапно расчувствовался, припомнив долгие летние дни в лесах близ замка Редмонд и невысокого подвижного юношу, который задавал бесчисленные вопросы и делал жизнь старого рейнджера интересной. Холту вспомнилось лицо Уилла, искристые карие глаза, исполненные неугасимого веселья, волосы, взлохмаченные капюшоном плаща, как усердно ученик заботился о тягае, как был горд, когда узнал, что у него будет свой конь, пусть и не боевой. Холт ощущал, как годы проходят, делая его все старше. Борода его уже давно начала сидеть. Но с появлением Уилла в дом рейнджера ворвались молодость и радость. Много трудных дорог пришлось пройти рейнджеру, и на склоне лет дружба с учеником стала для него отрадой. Вспомнил он рассказ Хораса о том, как Уилл решил последовать за вражеским войском в Кельтику, и как этот совсем еще мальчик в одиночку противостоял орглским и скандийским воинам, пока Ивенлин проверяла, загорелся ли мост. У этого юноши был не только неукротимый дух, в его душе жили отвага, находчивость и верность. «Из юноши получился бы превосходный рейнджер», — решил Холт. И вдруг понял, что думает о Уилле так, словно этой возможности никогда уже не суждено осуществиться. Глаза его увлажнились, и он беспокойно заерзал. Холт давно привык скрывать свои чувства, но потом он решил, что Уилл уж точно стоит скупых слез старого вояки вроде него, и не стал вытирать глаза. Искоса взглянув на Хораса, не заметил ли он чего, Холт убедился, что юноша поглощен звуками музыки. Он подался вперед на скамье, губы его были полураскрыты, пальцы неосознанно отбивали ритм на грубой поверхности стола. «Ну и хорошо», — подумал Холт с печальной улыбкой. «Не годится, чтобы юнец увидел, как старый воин разводит сырость при первых звуках печальной мелодии». Рейнджеры, особенно бывшие рейнджеры, изменники, оскорбляющие королей, должны быть сделаны из более прочного материала. Холд заметил, что публика награждала музыкантов, бросая монеты в шляпу, лежавшую рядом с ними на полу. Рейнджер всучил Хорасу немного мелочи и показал на исполнителей. «Отдай им. Заслужили». Хорас кивнул от всей души, соглашаясь, и поднялся, чтобы пересечь зал. Ему пришлось нагибаться каждый раз, когда он доходил до потолочной балки. Он последним кинул монету в шляпу. Музыкант увидел незнакомое лицо и улыбнулся в знак благодарности. А потом снова взялся за инструмент, и новая мелодия заполнила зал. Хорас медлил. Ему не хотелось возвращаться теперь, когда музыка снова заиграла. Он бросил взгляд назад, туда, где в тени сидел Холд, пожал плечами и уселся за стол рядом с небольшой толпой посетителей, окруживших музыкантов. Теперь музыка была совершенно иной. В мелодии зазвучали торжественные нотки, усиленные мощными мажорными аккордами его инструмента. Эта бодрая музыка воодушевила присутствующих. Они начали отбивать ритм ногами и стучать в такт кулаками по столу. На лице Хораса расцвела восхищенная улыбка. Когда открылась входная дверь и порыв ветра пронесся по залу, юноша не обратил внимания на вошедшего человека. Однако другие его заметили, и Холд, с годами отточенным чутьем на неприятности, ощутил, как изменилась атмосфера в зале. Казалось, людей, столпившихся вокруг музыкантов, охватило какое-то неприятное предчувствие. Да и музыканты, увидев нового гостя, на секунду забыли о мелодии. Возникла едва заметная пауза, но Холту ее было достаточно. Он взглянул на незнакомца. Высокий, хорошо сложенный мужчина, лет на 10 младше его. Черная борода и волосы, а также густые темные брови придавали ему зловещий вид. Он явно был не из простых горожан. Неизвестный откинул плащ, под которым оказалась короткая плетеная кольчуга, покрытая черным сюрко с изображением белого ворона. У пояса сверкала рукоять меча, украшенная золотой гравировкой. Высокие сапоги из мягкой кожи выдавали в нем всадника, рыцаря, судя по эмблеме на сюрко. Холт не сомневался, что около таверны нашел бы боевого коня. Скорее всего, черного, как ночь, судя по цветовым предпочтениям незнакомца. Человек, очевидно, кого-то искал. Незнакомец быстро обвел взглядом зал и, казалось, вовсе не заметил Холта, молча сидевшего в дальнем углу. Но глаза его загорелись, стоило им остановиться на Хорасе. Рыцарь едва заметно сдвинул брови и слегка кивнул. Юноша, завороженный музыкой, не обратил внимания на человека в черном. Но другие все видели. Холд заметил, как насторожились хозяин с хозяйкой. Они ждали, что случится дальше. Некоторые из горожан начали проявлять признаки беспокойства. Видимо, они предпочли бы оказаться подальше отсюда. Холд потянулся к колчану, что лежал под столом. Как и всегда, он держал оружие под рукой даже во время трапезы. И его лук тоже стоял неподалеку, прислоненный к стене. Он вынул стрелу из колчана и положил перед собой. Мелодия завершилась. На этот раз аплодисментов не было. Только Хорас воодушевленно захлопал, но потом, осознав, что к нему никто не присоединился, в смущении замер, и его щеки залил румянец стыда. Теперь он тоже заметил вооруженного мужчину, который стоял в шагах в пяти и буравил его взглядом. Юноша взял себя в руки и кивнул незнакомцу. Холд к своей радости понял, что Хорасу хватило ума не смотреть в его сторону. Юноша почувствовал, что вскоре может произойти что-то очень нехорошее, и понял, что лучше не привлекать к старому рейнджеру внимания. Наконец вошедший заговорил, голос его был низким и сиплым. Мужчина был ростом с Хораса и могучего сложения, не чета придорожным рыцарем, — подумал Холд. — Он очень опасен.
— Ты ли шевалье дубового листа? — спросил он с ноткой презрения в голосе.
Рыцарь прекрасно изъяснялся по-орлуински, хотя и говорил с сильным акцентом.
— Да, «Хочу верить, что меня так называют здесь», — поколебавшись, отозвался Хорос. Мужчина обдумал ответ, кивнул, и губы его искривились в высокомерной насмешке. «Хочешь верить? А можно ли верить тебе самому? Или ты просто брехливый орлынский пес, что лает по подворотням?» Хорос нахмурился, сбитый с толку. «Что за нелепая попытка его оскорбить?» Незнакомец почему-то пытался спровоцировать его на драку, и это для Хороса было достаточной причиной не поддаваться на провокации. «Как вам будет угодно», — произнес он с непроницаемым лицом. Но Холд заметил, как рука юноши потянулась к левому бедру, где обыкновенно висел меч. Теперь же он, разумеется, остался в их комнате наверху. В распоряжении Хороса был лишь кинжал. Рыцарь также увидел непроизвольный жест и недобро улыбнулся. Он приблизился к Хоросу и окинул его критическим взглядом. Широкие плечи, узкая талия и, безусловно, крепкие мускулы. И двигается хорошо, с естественной ловкостью и грацией, выдававшими в нем опытного воина. Но лицо его было совершенно бесхитростным. Такому юнцу не приходилось сражаться с противником до последней капли крови. Этот воин не был обучен безжалостным смертельным схваткам. Мальчишка только недавно начал бриться. Конечно, он был хорошо обученным бойцом, и его следовало уважать. Уважать, но не бояться. Оценив своего противника, рыцарь подошел еще ближе. «Меня зовут Депарнье», — промолвил он, ожидая, видимо, что его слова произведут какое-то впечатление. Хорус лишь пожал плечами. «Вот и отлично». Черные брови рыцаря вновь сошлись на переносице. «Я тебе не какой-нибудь мужлан с большой дороги, которого ты сумел бы обхитрить своими гнусными трюками. Меня, в отличие от моих многочисленных соотечественников, ты не застанешь врасплох». Рыцарь помедлил, чтобы посмотреть, какой эффект произведут его слова, но Хорос благоразумно решил держаться ранее выбранного курса. «Я обязательно запомню это на будущее», — мягко сказал юноша. Еще шаг, и могучий рыцарь подошел к Хоросу вплотную. Лицо его пылало от ярости. «Как смеет этот мальчишка так с ним разговаривать? Как смеет он игнорировать оскорбления?» «Я главнокомандующий этой области!» — прокричал рыцарь. «Я победил больше незваных чужаков, больше трусливых орлуинцев, чем любой другой рыцарь в этой стране. Спроси у них, лгу ли я!» Он жестом указал на людей, что замерли у столов вокруг камина. Секунду стояла тишина, но затем незнакомец перевел пылающий взор на собравшихся, словно проверяя, осмелится ли кто-нибудь из них ему перечить. Все как один опустили глаза и нехотя пробормотали, что подтверждают слова рыцаря. И снова главнокомандующий с вызовом посмотрел на Хороса. Юноша ответил ему безразличным взглядом, но щеки его начал заливать румянец. «Буду иметь это в виду», — спокойно произнес Хорос. Депарнье угрожающе навис над ним. «Я называю тебя трусом и вором, который хитростью и коварством победил галлийских рыцарей, чтобы завладеть их доспехами, лошадьми и имуществом!» Под конец он перешел на крик. Повисла долгая тишина. «Я думаю, вы ошибаетесь», — наконец ответил Хорос тем же мягким тоном, какого придерживался на протяжении всего разговора. Все присутствующие затаили дыхание. Депарнье отступил назад вне себя от ярости. «Ты хочешь сказать, что я лжец?» Хорос покачал головой. «Вовсе нет. Я говорю, что вы ошибаетесь. Кто-то, очевидно, дал вам неверные сведения». Депарнье в негодовании раскинул руки и обратился ко всем присутствующим. «Вы слышали? Он в лицо назвал меня лжецом! Этого я так не оставлю!» Потом Депарнье отработанным жестом выудил из-за пояса перчатку и отвел руку назад, готовясь ударить Хороса по лицу и тем самым вызвать юношу на поединок, от которого нельзя было отказаться. Но тут кто-то вырвал у него перчатку и швырнул через весь зал, где она повисла на одной из вертикальных дубовых балок, что подпирали потолок, пригвожденная стрелой.